Ya onu spot paramakam spor öğrenci keçeri var ya spotu reçte şişimat vakti sundur govindu devge sahaya maharaşki Ya onu spot paramakam spor öğrenci keçeri var ya spotu reçte şişimat vakti rakşakşılar devge sahaya maharaşki Ya onu spot paramakam spor öğrenci keçeri var ya spotu reçte şişimat vakti sidan sırasayt takurki Jaun supat Shiva Gaurki Shordas Bhakti Maharashki Jaun supat Shiva Sachitananda Bhakti Nota Kurki Jaun supat Shiva Jagan Sras Bhavaji Maharashki Shri Rupanu Guru Varga Ki Mama Charya Shiva Haridas Takurki Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Shri Bhadev Vidya Kushna Ki Shiva Vrindavan Das Takurki Shiva Krishnadas Kviraj Ki Saparsada Shri Nityananda Prabhu Ki Saparsada Shriman Mahaprabhu Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Gavarkana Ki Jai Shushka Bhakti Vignavina Shashindri Simhadev Ki Jai Bhakta Prabhara Prahada Maharaj Ki Jai Tulasi Maharani Ki Jai Ganga Yamunaji Ki Jai Ramtaraj Shrimad Bhagavatam Chaitanya Chaitamrita Ki Jai Vishvaishnava Raja Sabha Ki Jai Shri Chaitanya Sarasvat Mat Ki Jai Jai Maipur Ki Jai Jai Navadvip Ki Jai Vrindavan Purushottam Dham Ki Jai Gaudeva Subhadra Jagannathji ki jai Samayutta Vaishnava Mandava ki jai Samayutta Bhakta Vrinda ki jai Harinam Sankirtana ki jai Jai Vishnupad Shiva Bhakti Bimala Vadut Maharaj ki jai Jai Vishnupad Shiva Bhakti Sudhir Gosvami Maharaj ki jai Jai Shripati Jaraman Prabhu ki jai Vsa slava vsem predanam ki jai Jai Swarupa Damodar ki jai Jai Shivananda Sen Prabhu ki jai Jai Shiva Bhaktinoda Thakur ki jai Jai Radhayadra Shri Jagannatha Devaji ki jai Jai Shri Gadadhara Pandit ki jai Jai Vsa Slava Vsem Predanam ki jai Jai Vsem Gostyam ki jai Hare Krishna Nittai Gaura Premananda
Hare Krishna
ki jai Jai Shri Bhakti Shri Kesh
Maharaj ki
jai 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 Антимирандасия Агьянанджана Шавакая Чакшарум Милитамина Тасмай Шиграей Нимаха Вандива Кунхаврити Хам Параматрана Спадам Бимама Адитахья Говинда Кришевая Госвамина Субхиракья Говинда Прискашвая Говрада Пратам Вихья Шибхара Кадасевна Пуджи Шигуру Варга Вандита Маха Правандита Ясада Саварупаре Парампара Прасилита Праджи Прамурта Кипе Бхактир Нимал Нирсхарасия Нигритам Саракшакан Сударам Вандышри Гурдева Ананта Сирача Эвайда Гуруа Пхитта Сапуракам Гуру Ганай Раша Самбушитам Чинча Чинча Самасти Веда Никудам Сиду Папа Самилам Гурида Пхитхам Джавам Ванитарум Бхактиан Нитам Сундарам Ванди Вишту Гурун Кядивья Гурбахтин Нирджа Падам Jai Shri Gurudev ki jai, Jai Shri Guru Parampara ki jai, Jai Shri Prithna Gostyam ki jai. Hare Krishna, здравствуйте, дорогие преданные гости. Давно вас никого не видели. Вот очень приятно видеть много новых лиц, очень красивые лица. Вот. А просто в последнее время не так часто приходится бывать в Москве. Вот. Может, есть вообще, кто первый раз пришел сюда? А, почти все, да. Силананда первый раз пришел. Рейкиш. Ну, это замечательно. Я очень радует, что все больше и больше людей привлекается религией века Кали, религии воспевания святых имен Господа. На самом деле это даже не столько религия, сколько истинное предназначение души. Религия — это нечто такое, какое-то мирское понятие, когда живые существа заключают некую сделку с Господом ради наслаждения своих чувств. То есть они живут в этом мире, хотят как-то наслаждаться. Вот, и когда они видят, что за все нужно платить, они ищут способы, как делать так, чтобы все было, скажем так, и за это ничего не было. Да? И на помощь приходит мирская религия какая-то, когда люди думают, что можно сходить в какое-то место, где поставить свечку, вот попросить какое-то желание у Господа, и Господь удовлетворит эти желания. Вот. Но так или иначе, все это связано с пребыванием в этом бренном материальном мире. И до какой-то степени в этом во всем есть духовное зерно, но по своей сути это материализм просто в более, скажем так, искаженной форме. Вот, и о чем бы хотелось сегодня поговорить, просто эта неделя была такая очень насыщенная, очень много было у нас праздников. Вот, в частности, 27 числа у нас был уход Гададхара Пандита и Шилы Бхактивинода Такура. Сегодня у нас уход Шилы Сварупа Дамодара и Шилы Сивананды Сена. Это двух ближайших спутников Господа Чайтаньи. Вот, также сегодня началась Радха-ятра Господа Джаганнатха в Джаганнатха-пуре. Как бы очень много тем, которые можно обсудить, но, ну, скажем, такие темы, как глубокое, ну, рассказ о спутниках Господа, он, может быть, просто не всем будет понятен, потому что многие люди, они первый раз пришли, как бы, и не понимают, могут не знать предыстории какие-то, и поэтому, может быть, что-то непонятно. И поэтому мы, может быть, вкратце, как бы, пройдемся о том, кто такой был Господь Чайтанья, кто такой был Бхактивинод Такур, вот, что такое Радха-ятра Господа Джаганнатха. Ну, как, наверное, большинство гостей, преданных, они знают, да, что 5000 лет назад начался век деградации, век Кали-юги. И мудрецы, они собрались вместе жертвоприношения на Мишаране и очень, скажем, задумались над тем, что делать в этот век. Они собрались совершить ряд длинных жертвоприношений для какого-то нейтрализации этого века, негативного влияния этого века. И, ну, они горевали очень сильно, но в то же время они и радовались. И радовались они почему? Потому что век Кали-юги, несмотря на то, что это очень тяжелый век, когда очень тяжело практиковать какую-то духовную жизнь, какую-то духовную практику, но практика поэтому в связи с этим самая простая на самом деле. Она не требует каких-то особых вложений, каких-то специальных жертвоприношений, каких-то специальных ингредиентов. Она... Для этого требуется просто воспевать святые имена Господа. То есть, несмотря на то, что это век очень тяжелый, век обмана, лицемерия, но духовная практика, она очень-очень простая. И говорится, что ради этого очень многие живые существа с высших планет стоят в очереди для того, чтобы прийти именно в этот век. И то, что давалось предыдущими, скажем так, аватарами, воплощениями Господа, посланниками Господа, оно, говорится, не давалось до прихода Господа Чайтаньи Махапрабху. И что принес Господь Чайтанья Махапрабху, который не зашел 500 лет назад на этой планете, в земле, Индии, в Бенгалии, в Навадвипатхаме, он принес вот эту религию века Кали, религию воспевания святых имен Господа, которая пробуждает нашу изначальную вот эту внутреннюю потребность, потребность в любви. Потому что если мы глубоко рассмотрим самих себя, других живых существ, мы на самом деле придем к выводу, что нам на самом деле в этом мире мы стремимся к одному, вот к этим
такой вот чистой бескорыстной любви какой-то, но из-за того, что мы, будучи в этом материальном мире, являемся потребителями этого материального мира, мы фактически больны, мы хотим наслаждать свои чувства, эта любовь, она принимает очень искаженные формы, форму потребительства, и мы думаем, что сможем насладиться этой любовью, но так как объект и субъект приложения выбран неправильно, то эта любовь, это, в этом материальном мире, она не приносит ничего, кроме страданий. Вот, и Господь Чайтанья, он пришел с целью возродить эту изначальную любовь к высшему существу, к Верховной Личности. Вот, потому что только в высшем духовном существе, детьми которого мы являемся, эта любовь может найти свое высшее выражение и реализацию. И то, что давали другие предшествующие ачарьи, то, что давали другие сампрадаи, оно в каком-то смысле находилось в рамках регламента какого-то определенного. Даже если мы будем изучать, скажем, различные писания, то в принципе в большей степени идея поклонения затрагивала именно такую, скажем так, очень пышное, возвышенное поклонение Господу Нараяне, которое находится не на почтительном расстоянии, далеко от Господа. Но Господь Чайтанья принес идею о том, что каждое живое существо может вступить с Господом в очень близкие взаимоотношения. Практически он подводит нас к самому высшему уровню этих взаимоотношений. И метод обретения этой любви очень прост на самом деле. Господь Чайтанья сказал: «Харернама, харернама, харернама, кевалам, каламнастэва, каламнастэва, гатиранитха». Он говорит, что век Кали-Юги, нет другого пути обретения любви к Богу, как только повторение святых имен Господа. То есть, повторяя святые имена Господа, мы имеем возможность соприкоснуться непосредственно с Его именем, а имя и сам Господь, они на трансцендентном плане не отличны друг от друга, и поэтому живое существо может через святое имя непосредственно соприкоснуться с этой божественной любовью. И Господь Чайтанья дал это учение, и говорится, что когда Господь Чайтанья присутствовал на земле, все живые существа, они получили освобождение на самом деле, то есть они ушли в мир духовный. И многие задаются вопросом, а тогда откуда же сейчас так много живых существ, да? И святые наши ачарьи, они говорят, что на самом деле все живые существа ушли из этого мира, но их место тут же заполнили новые души, которые нисходят в Брахмаджоти, то есть с этого уровня. И этим новым душам им опять предстоит заниматься какой-то духовной практикой, духовной деятельностью, каким-то, скажем так, попыткой пройти по этому пути. И тут такой момент наступает, что Господь Чайтанья, он оставил это учение о воспевании святых имен Господа, и какое-то время оно поддерживалось на должном уровне, то есть когда оно передавалось и было чисто в своей сути. Но говорится, что любое учение, любое знание, любая религия, она со временем из-за соприкосновения с большим числом различных душ, оскверненных этой материальной природой, тоже начинает искажаться, то есть приобретает искаженные формы и деградирует. И оно принимает различные оттенки сахаджи, обычной мирской религии, еще что-то, каких-то различных наносных идей. И до прихода, к моменту прихода Шрилы Бхактивинода Такура, это знание, оно уже было очень сильно искажено, когда вайшнавы, они, ну, это было порядка, кстати, вот в этом году, 2014 год, исполнилось 100 лет со дня ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, как круглая дата. Он ушел в 1913 году из этого мира, в 1914 году. Вот. И, соответственно, он явился в этот мир где-то, ну, около 200 лет назад, чуть поменьше. Вот. И он не зашел как раз с целью обновить это учение, учение Господа Читания. И он боролся против... Не он боролся, он создал многочисленные писания, многочисленные обоснования, которые развенчивают различные сахаджийские, имперсоналистские течения, которые появились со временем после ухода Господа Читания. То есть с течением времени, когда Господь Читания ушел, очень появилось много-много различных, ну, скажем так, личности, которые, ну, поставили, как и все остальные учения, это в высшей степени духовное учение на служение самим себе. И под предлогом этого учения люди начали заниматься самыми неблагопристойными вещами. И говорится, что во времена, к моменту прихода Бхактивинода Тхакура, вайшнавы воспринимали как некого человека, который в Купине, в Гамче приходил в дом обычных людей, просил подаяния, попрошайка, ему что-то кидали, он уходил. То есть, ну, учение полностью осквернилось. И Шрила Бхактивинода Тхакур пришел и возродил это учение Господа Читания о чистой любви. И он молился о том, чтобы Господь послал какую-то личность, которая бы смогла распространить это знание обновленное повсеместно. И пришел его сын Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, который являлся проповедником который буквально разбил все сложившиеся на тот момент догмы, различные ложные учения и течения. Вот я просто немножко сложно говорить, потому что я, ну, немножко не представляю, на каком уровне вот новые люди особенно находятся, ну, о чем говорить. Может быть, просто какие-то вопросы вот есть, или я продолжу просто дальше? А? Не, ну, все понятно просто, я, как бы, бывает, у меня сомнения просто возникают, что, как бы, может, что-то не то говорю. Я сегодня читал очень интересную статью Шрилы Бхактивинода Тхакура о храме Господа Джаганната, где разбирается вообще, что это за храм, что это за традиция поклонения Господу Джаганату. И Бхактивинода Тхакура, он, будучи чистым преданным и личностью, не являющийся обитателем этого мира, но личностью, не зашедшей из того мира, он очень глубоко разбирает вот эти вот такие вещи, как идолопоклонство, имперсонализм. И он говорит, что на самом деле в этом мире существуют только две секты, которые постоянно между собой враждуют. Основная секта – это секта имперсоналистов, которые в корне отвергают какую бы то ни было форму Господа, и говорит, что Господь – это нечто такое бесформенное, пространственное, неограниченное ничем, огромное, необъятное, но не обладающееся какой-то формой и какой-то личностной характеристикой. Вот. И вторая секта, это которая говорит, что есть благочестивые души, на которых Господь проливает свою милость и являет им свой образ. Вот. И эти две секты, они постоянно между собой враждуют, и никогда они не найдут на самом деле какого-то соприкосновения, и никогда они друг друга не смогут ни победить, ни опровергнуть. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что на самом деле правы в какой-то степени и те, и в то же время они не правы, потому что, отвергая противоположный аспект, они в какой-то степени ограничивают Господа. И Господь, Он по своей сути, Он является как неким обладающим и безличным аспектом, и в то же время личностным аспектом. И Он обладает в то же время формой, но формой не какой люди привыкли в этом мире, не материальной формой, но трансцендентной формой. Вот. И для нас, для душ, находящихся в этом материальном мире и обусловленных своим телом, своим, скажем, интеллектом, разумом, умом, материальными чувствами, очень трудно понять, что такое трансцендентная форма Господа. Потому что даже если мы будем до какой-то степени воображать в своем уме какую-то форму Господа, она в любом случае будет материальной, потому что наш ум, он также является материальным. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что задача, а видение вайшнавов заключается в том, что они постоянно видят Господа в его изначальной трансцендентной форме, причем они видят его духовными чувствами. Но нам очень сложно это понять, о чем идет речь, так как мы находимся на таком неком материалистичном уровне, потому что нужно понять, кто мы, где мы родились, какие наши желания, что мы делаем в этом мире, как мы живем, ради чего мы живем. И станет понятно, что, как Бхактивинода Тхакур выражается, сараграхи вайшнавы в этом мире, их единицы, на самом деле, которые могут воспринимать Господа как непосредственно духовную трансцендентную личность, непосредственно себя как его вечных слуг и возлюбленных, и они могут служить ему именно на этом уровне. И Бхактивинода Тхакур, он такую интересную вещь приводит, что в связи с этим, из-за того, что так много, он называет их идолопоклонниками, из-за того, что все зависит от того, на самом деле, как мы воспринимаем Господа на алтаре. Если мы его воспринимаем как некую материальную субстанцию, которую мы оцениваем своим умом и разумом, он и будет являться идолом. Но если мы поклоняемся ему, видя в этом трансцендентную форму, он для чистого вайшнава будет представать именно как божество духовного мира. И поэтому Бхактивинода Тхакур, он говорит, что мы принимаем всех, то есть кто до какой-то степени поклоняется Господу в какой-то форме хотя бы. Вот, потому что люди, они идут по этому пути очень-очень постепенно. То есть они приходят от идеи идолопоклонства к духовному поклонению Господу только спустя очень-очень продолжительное время. Но это занимает какой-то путь на самом деле. Единственное, говорит, кого мы не принимаем, это атеистов, которые полностью отвергают Господа как таковую и как любую форму. Которые говорят, что ничего не существует в этом мире, кроме как вещей, которые призваны для нашего наслаждения. И в связи с этим он очень... Просто сегодня такой день начала Радха-ятры, и поэтому мы не будем сейчас, может быть, вот на данном этапе рассматривать саму Радха-ятру, но просто с тем, что сегодня этот праздник в Джаганнатхапуре проходит, и как раз попалась вот эта статья именно о храме Господа Джаганната, она на самом деле написана довольно-таки сложным языком, и я просто помню, ее прочитал первый раз где-то в году 2008, по-моему, и она меня тогда очень сильно так поразило, вдохновило, насколько глубоко Бхактивинода Тхакур он разбирает вот эти вещи. И он такую вещь очень интересную говорит, что храм Господа Джаганната, он представляет собой абсолютно все концепции поклонения Господу, которые только могут быть в этом материальном мире, которые люди до какой-то степени возродили. Там не берется сейчас, мы не берем сейчас такие проявления, скажем так, религии, как христианство, мусульманство, потому что это все некие как бы формы одних и тех же проявлений религий, попыток людей жить духовной жизни. Но в храме Господа Джаганната проявлены основные пять видов поклонения Господу, которыми люди занимаются. И это начинается с чего? Первое, то, что там проявлено поклонение, то есть там находится как? В центре находится храм Господа Джаганната, непосредственно главного божества. И вокруг него находится очень много, вернее, немного, четыре святилища поклонения различным божествам. И что представляют собой эти божества? Одно божество – это божество Бималы, это поклонение там майя происходит, то есть в материальной природе. То есть люди, они воспринимают первое поклонение, которое люди могут реально осознать, то, что они поклоняются материальной природе ради того, чтобы каким-то образом наслаждаться в этом материальном мире. Это первое поклонение. Второе поклонение, когда живые существа, они начинают видеть, что все обладает жизнью, и животные, и окружающий мир, то есть все живое, и они начинают поклоняться Ганешу. Сначала они начинают поклоняться Сурье как источнику энергии, который дает жизнь всем живым существам. Потом они начинают поклоняться как духу, который проявлен во всех живых существах. Это через Ганешу они поклоняются. И четвертый этап – это когда люди поклоняются человеку как богоподобному, воспринимая его как Шиву. То есть потому что в каждом живом существе Шива он проявлен. То есть четыре основных божества – это Бимала, Ганеш, Сурья и Шива. И эти все… Бхактивинода Тхакур, он говорит, что мы не затрагиваем поклонение этим четырем изначальным формам поклонения, потому что это начальная форма поклонения, которая приводит к поклонению Высшему. А Высший находится посередине – это Господь Джаганнат. И Джаганнат, он проявлен как божество в четырех обличьях, то есть сам Джаганнат, непосредственно Господь, который утверждает знание и творение этого материального мира. Потому что Господь Джаганнат, он в какой-то степени отображает его глаза, руки, он говорит, что это Господь Богу человекоподобен, вернее, человек богоподобен, и что он Господь Вселенной. И в то же время он проявляет через Господа Балараму, который является повелителем Джива-Шакти, проявляется через Субхадру, который проявляется в виде Майя-Шакти, и проявляется в виде Сударшины, который олицетворяет волю Господа в этом материальном мире. То есть таким образом божество Джаганнаты, Баладевы и Субхадры и Сударшины, оно олицетворяет то, что вот этот вот личностный аспект Господа, который поклоняется, через которого живые существа, они постепенно развиваются в своем духовном пути. И дальше Бхактивинода Тхакур очень интересно говорит, но чем отличается именно храм Господа Джаганната от других мест поклонений в Индии, это тем, что там идет поклонение Махапрасады. Потому что Махапрасад – это то, что, с чего вообще начинается духовный путь живого существа, когда живое существо, оно начинает понимать, что употребляя в пищу какие-то вещи, То есть растения, мы сейчас не говорим о животных, растения, зерна какие-то, плоды, вот, это все является живыми существами. И что на начальном этапе живое существо, оно просто приходит к пониманию, что оно забирает жизнь у этих живых существ, используя для поддержания своего тела, для того, чтобы наслаждаться какой-то энергией, оно вынуждено убивать. И таким образом оно вступает в эту причинно-следственную связь закона кармы или колеса самсары. Вот. Но в Джиганатхапуре идея Махапрасада, она проявлена более глубоко, потому что, как бы Тхинот Такур, он говорит, что рационалисты, они приходят к такой вещи, что они говорят, а зачем предлагать Господу, скажем, какую-то пищу, если он так самодостаточный? Это, не будет ли это являться оскорблением Господа? Как бы он же это и так ему все принадлежит, зачем ему еще предлагать это все? Вот. И Бхактивинода Такур, он говорит на самом деле, что в принципе это действительно так, что в принципе нет смысла самодостаточному предлагать что-то. Второй тип рационалистов, он говорит, что в принципе предлагает нужно, но это нужно не для Господа, а нужно для нас, для нашего очищения, чтобы мы как бы не вступали в эту кармическую связь. Но он говорит, что это тоже на самом деле несколько такой корыстный момент имеет, потому что мы употребляем, но употребляем для себя. И третий уровень, когда он отвергает оба типа рационалистов, он говорит, что вайшнавы, сараграхи вайшнавы, чисто вайшнавы, они предлагают Господу пищу не ради этих двух моментов, а ради просто из чистой любви, то есть, потому что они видят в нем конкретную личность, с которой они могут находиться в конкретных взаимоотношениях, причем любовных взаимоотношениях. И они предлагают это из любви. И он приводит пример, как отец, которому в семье все принадлежит, скажем так, да, и все продукты, но если его маленький сын там, или дочь, они что-то приготовят и предложат ему это с любовью, он, в принципе, примет это из своей любви и скажет, вот вам еще продукты, пожалуйста, делайте еще больше. И эта идея очень такая, она на самом деле как для вайшнавов, так и для людей, которые стали на путь духовной практики, то есть как вот мы, она является очень важной на самом деле. Понятное дело, что мы не можем сейчас понять, каким образом предлагать пищу с любовью кому-то, кому мы никогда не видели, который далеко и который непонятно где. Но так или иначе, наши учителя, они дали нам эту духовную практику, предложение прасады. И просто в Джиганатхапуре эта практика, она проявлена в наивысшей, скажем, степени. Там, кто был в Джиганатхапуре, тот знает, что там вся жизнь у людей крутится вокруг Махапрасады, там все живут ради Махапрасады, то есть там все ходят, там, и там буквально люди, они такие несколько даже опьяненные, даже смотришь, чего они там укурились на самом деле. Но они на самом деле большинство, и там есть, конечно, что и накурился, и наелся чего-то, но большинство людей, они пьяные от того, что они просто прасад вкушают. Кто вкушал просто Джиганатхапрасад именно в Джиганатхапуре, они знают, что это такое. Это очень необычное ощущение, когда и такой вот там некий постоянный праздник. И говорится, что в Джиганатхапуре даже в обычные дни, не праздников, там ежедневно готовится одного риса только 7 тонн. То есть понимаете, да, что сколько риса из 7 тонн можно приготовить. И все это раздается повсеместно. И этот просад, его там очень много такого просада, который, ну, не портится. Там каджа такая, которая жарит в масле с сахаром, она ее распространяет не только даже сейчас по всей Индии, по всему миру, то есть развозят, и она угощает. И люди, которые вкушали этот просад, они понимают, что... И самое интересное, что этот просад принимают абсолютно все. То есть люди любых вероисповеданий, любых каст, любых... То есть все глубоко понимают, что это нечто высшее. И в связи с тем, что сегодня такой праздник, просто как видят вайшнавы, вообще Господ Джаганната, это с одной стороны, да, это божество, это Господь Вселенной, поклонение ему было установлено в очень-очень древние времена. Говорится, что, может быть, этот храм не такой древний, как, скажем, Бенарес Каши, но говорится, что поклонение, ну, находится отголоски того, что поклонение в этом храме проводилось еще в пуранические времена, то есть очень древние. И хотя это поклонение в большей степени, скажем так, как Господу Вселенной, но вайшнавы видят в Господе Джаганната как проявление любовного экстаза. То есть рассказывается такая история, что откуда, то есть есть две истории о том, как это божество Джаганната проявилось. Одна история — это когда царь Индридьюмна, он хотел, он построил этот величественный храм, он пригласил зодчего с высших планет для того, чтобы тот изваял это божество. И, но зодчий, по-моему, Вишвакарма,
Вишвакарма,
он поставил такое условие, что я сделаю это божество, но при одном условии, что ты не будешь смотреть в процессе моей работы. Только когда я закончу полностью работу, ты сможешь зайти и увидеть эти божества. И он закрылся в своей мастерской, стал делать эти божества. Но царь Индридьюмна, он там 10 дней прошло, 20 дней прошло там. И он думал, что ж так долго-то все это происходит. И он, в конце концов, он не выдержал и зашел в эту мастерскую. И в тот момент, когда он зашел, зодчий, он исчез. И остались вот эти божества как раз Кришна, Баларам, Джаганнат, Баладев и Субхадра. И они были в такой неоконченной форме, вот именно с такими глазами, с такими руками неоконченными. Вот, но царю Индрадюмну эта форма так понравилась, так она привлекла его, что он решил, что этого достаточно, и он установил эти божества. И вторая история, которая находится как раз в нашей линии, откуда взялась эта форма, она более сокровенна, и она восходит к истории 5000-летней давности, когда Господь Кришна, как известно, он покинул своих спутников во Вриндаване и уехал в Двараку, и то есть он 100 лет не виделся со своими близкими спутниками. И было время солнечного затмения, когда все жители Индии принято собираться на поле Курукшетра и наблюдать это затмение. И гопи, и пастухи, они знали, что Кришна придет в это место, и захотели с ним встретиться. И они пришли из Вриндавана, и Кришна со своими царицами, друзьями из Двараки тоже пришел туда. И говорится, что Кришна, он ночью решил послушать о том, о чем говорят гопи. И когда он пришел к шатрам, где его близкие спутницы разговаривали о нем, и он услышал то, о чем они говорят, он как раз принял вот эту форму Джаганната, то есть его глаза от экстаза расширились, руки втянулись, в общем. А когда Баладев и Субхадра, они пошли за ним, за Кришну, они увидели Кришну в таком состоянии, они тоже пришли в экстаз, тоже приняли такую форму. И вайшнавы, они поклоняются Господу Джаганнату как раз как в форме вот этой вот самопроявленного экстаза любви. и любви, которая родилась из долгой разлуки. И это очень сокровенные темы, я на самом деле не квалифицирован вообще о них рассказывать, потому что это, ну, более, должны более квалифицированные личности все это обсуждать. Вот. Поэтому в связи с этим, может быть, какие-то, ну, вопросы.
Хорошо. А я слышала, что в четырех местах, ну, говоря в Джаганате, Господь ест. А еще в трех местах, ну, там то ли отдыхает, потом еще в третьем тоже что-то там, то ли, ну, что-то происходит, и в четвертом тоже что-то такое. Слышите что-то подобное?
Я, по-моему, в Шрирангаме он отдыхает. Ну, каждая дхамма, она просто связана, да, с определенными действиями Господа. Как раз Джаганатха-пури, это где Господь, где вкушает. Там, ну, есть, да, где отдыхает. Я просто сейчас не помню, на самом деле.
Ну, то есть есть, да, 4
Да,
места,
да. Я тоже, ну, помню, когда первый раз попал в Джаганатха-пури, там приехали мои друзья, они как раз отправлялись по вот этим местам. Я сейчас не помню просто, по каким, потому что было там в конце 90-х, не могу вспомнить, они посетили как раз все эти места. Одно помню, это Шрирангам, где вот божество Баладжи проявлено, по-моему, где божество отдыхает как раз. Ну, я просто не специалист вот, ну, по таким тонкостям, может, просто даже больше знает из присутствующих таких вещах. Может быть, просто у кого-то какие-то более простые вопросы, просто касающиеся как бы самого начала, как бы понимания, что мы не есть это тело, как бы, что мы как бы вечные души, о нашем вечном предназначении, как трансформировать себя, как бы. Потому что, ну, все эти вещи, они, ну, скажем, истории, все это можно почитать в интернете, вот, но нас всегда интересует именно непосредственно духовная практика, что это такое, как она, потому что, ну, все это хорошо, но это все равно для нас это где-то там, это в Джаганатха-пури, это в Индии, это было в другие времена, там, кто-то рассказал что-то, кто рассказал, мы их ни разу не видели, нас всегда интересует, а, ну, как это все, как это нас касается на самом деле, потому что мы живем, ну, где мы живем? Мы живем в Москве, да, скажем так, да, хороший город, так, в принципе, многие стремятся попасть в Москву, жить здесь, потому что здесь, в принципе, хорошо с какой-то точки зрения, вот, но, допустим, есть люди, с которыми, ну, мы встречаемся, которые, пожив в Москве, родившись в Москве, они понимают, что в Москве жить невозможно, нужно уехать на природу. Жить на природе экологически чисто, как бы, потому что в Москве жить невозможно. Здесь очень много, скажем, раджеса, как бы, все люди связаны только с зарабатыванием денег и с тратой этих денег. Вот. Как это, то есть, все соотносится с нами, то есть, как нам, как Шрила Сиддхартха Махарадж, он очень хорошую, можно сказать, концептуальную фразу, он сказал, что мы должны извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. Потому что на самом деле, если мы глубоко вдумываемся, все мы находимся в очень, скажем так, невыгодном положении, с одной стороны. С другой стороны, мы находимся в очень выгодном положении. Почему? Потому что если мы примем этот момент, что несмотря на то, что мы находимся, скажем, в Москве, ну, место не самое благоприятное, скажем так, в духовной практике, и, в принципе, любой город России, скажем, не самые благоприятные места для духовной практики, потому что мы много путешествуем, в принципе, люди примерно в одном ракурсе находятся. Москва просто чем радует, что то ли в силу большего доступа к информации, хотя сейчас интернет везде как бы доступ, то ли более прогрессивный город, как бы, но люди, они начинают глобально осознавать необходимость жизни, именно духовной жизнью, не Я просто сравниваю, допустим, ну даже 10 лет назад совершенно другие люди были на самом деле, совершенно другая публика, ну, все с опаской относились, как бы так. Вот сейчас не знать о Харе Кришна, не знать о реинкарнации, это просто как бы уже невежество на самом деле. И Москва, она радует, что она вот так очень быстро прогрессирует на самом деле. Очень многие люди понимают, что нужно как можно больше об этом узнать и что такое по-настоящему духовный путь и как его отличить от, скажем, каких-то искажений, не всегда просто на самом деле. Потому что ну, нужно признаться, что большинство живых существ, они в принципе, ну так или иначе, они хотят наслаждаться этим материальным миром, правильно? И в принципе, ну, все готовы поклоняться Господу, все признают, что Он есть, да? Но в принципе для большинства живых существ Господь это такая некая палочка-выручалочка, которая как бы либо освободит их от страдания, либо хотя бы снизит от страдания, либо исполнит наше желание, позволит нам как-то удовлетвориться в этом материальном мире. Но всегда важно понять такой момент, что есть высший идеал и есть промежуточные ступени на пути к этому идеалу. И высший идеал, который мы должны просто понять, что высший идеал – это высший идеал. И этому идеалу мы будем поклоняться, и будем поклоняться на сегодняшний день, на расстоянии. Мы не можем сейчас сразу… Мы должны понять, что мы не готовы к этому идеалу. Этот идеал принес Господь Читание. Об этом идеале в своих книгах, писаниях говорит Бхактинода Такура. Этот идеал распространял силу Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Этот идеал расширил и аргументировал до такой вот очень простой формы Шрила Сиддхарта Махарадж. Говинда Махарадж он явил этот идеал на своем примере. Как бы. Авадут Махарадж он сейчас и Госвами Махарадж и этот идеал распространяют и проповедуют. То есть мы должны понять, что глубоко погрузиться, понять, что это такое, как это, зачем это, какое это имеет отношение к нам. И в конце концов мы должны рано или поздно прийти к выводу, что без этого вообще жить невозможно в этом мире на самом деле. Потому что что бы мы ни делали в этом материальном мире, это будет просто бессмысленной тратой времени, если мы не свяжем свою жизнь в какой-то степени с этим идеалом. Проблема в том, что это не проблема на самом деле, а будет проблема, если мы подумаем, что мы сейчас вот, узнав об этом идеале, сразу же сможем жить по системе этого идеала. Для нас будет сейчас жизненно важным, необходимым узнать об этом идеале, понять, где мы сейчас находимся по отношению к этому идеалу и встать на путь к этому идеалу. И я постоянно повторяю, что на самом деле не стыдно находиться там, где мы находимся на самом деле. Плохо занижать свой уровень или наоборот завышать его. То есть если мы находимся в своей концепции, как бы, если мы находимся на своем уровне и искренне живем тем, что мы понимаем, искренне практикуем то, что мы можем практиковать, для нас это будет наибольшим благом. Сложно, мне очень сложно на самом деле общаться с, ну скажем так, аудиторией, которая находится вообще в рамках от самых начинающих, да, скажем так, давно-давно.
До самых продвинутых.
Да, до самых продвинутых, которые идут давно по этому пути, которые как бы уже все до какой-то степени прочитали, пытаются реализовать это на своем пути. Но так или иначе, хорошо, что те, кто начал этот путь, они остаются на этом пути, и те, кто приходит к этому пути, они начинают этот путь. И на самом деле, я думаю, что мы друг для друга будем принесем неоценимое благо, если будем друг другу помогать на этом пути. Жалко, конечно, что мы не можем, как бы, скажем, ежедневно общаться, ежедневно уделять время совместной какой-то духовной практике. Но так или иначе, здесь просто есть преданные, которые, ну, как бы занимаются постоянно духовной практикой, которые поддерживают этот центр. Вот поэтому все, особенно ну, тот, кто приходит, я просто понимаю, что я, скорее всего, наговорил очень много сумбура, и как бы мало кто чего понял, как бы, даже я сам плохо понимаю, на самом деле, что я говорю. Вот. Но так или иначе, я просто хочу призвать, особенно тех людей, которые первый раз пришли, не отвергать и не смотреть на то, что мы говорим, это очень поверхностно, а попытаться на самом деле узнать, о чем же здесь говорилось сегодня на самом деле. И узнать это, ну, вот, узнать это можно из книг, из лекций, которые на самом деле гораздо лучше объясняют, чем, допустим, ну, я тут пытаюсь все это пересказать, потому что я пересказываю, потому что нужно о чем-то говорить. Вот. Но в книгах Шрилы Сиддхартха Махараджа, Шрилы Говинда Махараджа, в лекциях Авадута Махараджа, в лекциях Госвами Махараджа очень-очень все подробно разъяснено.
Ну да, и хотел спросить литературу, которую вы писаете, более подробно пишет ваш лекции, на что это время, сказано.
Особенно лекции, книги Шрилы Сиддхартха Махараджа, книги Шрилы Говинда Махараджа, лекции Авадута Махараджа и лекции Госвами Махараджа. Вот то, что лекции Госвами Махараджа и Авадута Махараджа можно в интернете. Там много и других лекций, ну, просто это как бы то основная база, которая очень просто все объясняет на самом деле. Особенно вот. И книги Шрилы Сиддхартха Махараджа, Шрилы Говинда Махараджа. То есть там очень все подробно изложено. Ну, в частности, допустим, ну, Шрилы Сиддхартха Махараджа, там начало, там, путь домой, океан нектара, там, поиск Шри Кришны прекрасной реальности, там, проповеди хранителя преданности, очень такие. Книги просто, понимаете, они говорят о таких глубочайших истинах, но достаточно простым языком, на самом деле, что, ну, может быть, там, как бы сначала читаешь, может, сначала стиль непонятен, но потом, когда, если мы начинаем думать о том, что там написано, на самом деле, там все очень просто. Все объясняется, кто мы, откуда мы пришли, что с нами происходит, как бы, какие наши взаимоотношения с Господом. То есть можно осознать. Но самое главное, это, с чего начать, это, по крайней мере, нужно ну, такую базу внутри себя понять, что мы не являемся этим телом, что мы являемся вечной душой. Что тело – это просто биоробот, который мы постоянно, эти биороботы, мы постоянно бесконечно, мы вечные, мы постоянно эти биороботы меняем один на другой.
От
материальной
знаю,
жизни.
Что прям вы решили.
А, мой личный опыт.
Да.
Ну, в общем, ну, писания говорят, что четыре типа людей, они приходят к духовной практике. Я просто не скажу сразу скажу, что я не нахожусь на духовном плане бытия. Я нахожусь на плане, ну, скажем, духовной работы, духовной практики, то есть над самим собой. То есть это, ну, скажем, некая война. Война с самим собой, на самом деле. То есть когда мы пытаемся трансформировать свои чувства от чувств потребителя к чувствам отдающего слуги Господа, потому что наша природа, на самом деле, она отдающая. Если мы поймем, что это и наше естественное положение, нам будет гораздо легче, на самом деле, жить. Просто какой момент мы, когда мы осознавать начинаем это, тогда приходит понимание. Я просто часто вот беседую с ребятами, и в какой-то момент времени то, что ну, я пришел, ну, основных четыре типа, то есть это страдающие люди, это основная масса людей, которые приходят ну, в какой-то духовной практике, это люди любопытные, люди, которые ищут каких-то материальных достатков, каких-то материальных удовольствий в этом материальном мире. И четвертый тип – это люди, ищущие абсолютную истину. Ну, наверное, я в большей степени из-за ну, принципе, где-то по всем четырем пунктам, но в большей степени, конечно, жизнь заставила, скажем так. То есть, ну, жизнь обложила так, что как бы дальше деваться уже некуда было. И, ну, обратился он к духовному пути. В какой-то степени, ну, с позиции, допустим, сегодняшнего дня, я вижу, что это был до какой-то степени корыстный путь. И читая сегодня статью Бахтинова Такура как раз обо всех этих вещах, где он говорит, что мы не отвергаем тех людей, которые начинают поклоняться Господу изначально как, ну, скажем, даже идолу, да, вот, но они поклоняются, и они рано или поздно придут в трансцендентной форме Господа. Поэтому можно сказать, что до какой-то степени я, ну, мне очень понятно, о чем Бахтинова Такура говорит в этом ракурсе. То есть мы все приходим к Господу, начиная, ну, с какого-то там момента, там, когда нам плохо, когда нам денег нужно, когда там здоровья там не хватает или еще что-то, ну, все к этому приходим. Но в процессе духовной практики мы начинаем трансформироваться. И очень момент такой, ну, лично я для себя очень четко прочувствовал, что такое вообще храм, ну, само понятие храма. Для меня, ну, как бы люди по-разному воспринимают храм. Для большинства людей у нас храм — это как церковь, да, куда люди приходят, свечку ставят, да, и просят там машину, там, жену или там здоровье, ну, что-то такого там, или там, чтобы кого-то из тюрьмы вытащить, как бы, ну, по-разному. Вот, но храм, на самом деле, в своем изначальном понимании, это место, где люди имеют возможность отдать и ничего не требовать взамен. И почувствовать, если они почувствуют когда-то вкус вот этого бескорыстной отдачи в том направлении, тому божественному плану, и почувствуют вот это вот такой он естественный, скажем, ну, такое слово экстаз, да, вот это вот внутреннее, он такой внутренней радости такой, которая это вызывает, что изначально человек, он знает, что он приходит в храм для того, чтобы отдать, неважно, сколько он отдаст, главное, чтобы это было по-настоящему, и чтобы он ничего не требовал взамен, бескорыстно. То есть копеечку там, или миллион отдал, неважно, или пришел, что-то сделал бескорыстно там. Но вот он пришел, сделал и ушел, как бы. Понимаете, в чем дело? Может он, допустим, раз в неделю прийти в храм, что-то отдать там, или энергию там, или как-то. Вот. Пускай это будет так, но это должно быть по-настоящему. Может, два раза в неделю, пускай два раза. Может, всю жизнь свою посвятить храму. Это будет по-настоящему. Но вот этот момент, когда трансформации, когда живое существо начинает ощущать настоящую радость от того, что оно отдает, а не потребляет, он является ключевым на самом деле. Тогда живое существо, оно начинает понимать, кто оно на самом деле. Что его природа отдающая. Она не, как только живое существо оно потребляет, да, и чем больше оно потребляет, тем больше оно страдает на самом деле. Чем, он, банально на самом деле, если мы вот, ну, возьмем самих себя, да, вот, когда у нас, в принципе, где-то чего-то не хватает, в принципе, мы еще можем как-то пережить. Но когда у нас много всего, как раз страдания большие приносят количество, объем на самом деле. То есть страдают в большей степени богатые люди. Понимаете, в чем дело? Они не могут переварить просто это. Понимаете, сколько? Бедные люди меньше страдают, чем богатые. Просто для бедных людей у них такая иллюзия, что они думают, что они будут богаты и не будут страдать. Просто богатые еще больше страдают. Они думают, как это богатство защитить, как бы их не его не украли. А? Ну, энергии у них больше уходит на поддержание вот этого богатства, чем на то, чтобы как бы. Ну, бедному человеку он просто. Ну, он просто. Да, просто бедный человек, если он смирится со своей бедностью, ему он будет счастлив жить на самом деле. Потому что ему, в принципе, достаточно. Он понимает, что на самом деле много не нужно для того, чтобы быть счастливым. Когда человек он бедный, во-первых, он не переедает. Все проблемы, на самом деле, в большей степени от переедания. То есть, когда человек переел, как бы, он заболел как бы, какой-то болезнью и начинает страдать от этого в большей степени. Понимаете? То есть, понимаете, и большинство живых существ, они в этом мире, они живут в качестве потребителя. Они потребляют, думают, что вот это у них будет, они будут счастливы. Они думают, что они вот это об этом обо всем узнают, они будут счастливы. Но ничего счастья не приносит на самом деле. Но когда живое существо имеет возможность соприкоснуться с моментом отдавания, бескорыстного отдавания, вот этот момент очень главный. Не то, что мы отдаем, но в своем уме прокручиваем момент, что а что мне за это будет, как бы, да, там. Потому что мы можем отдавать, да, но все равно думать, вот как меня там или похвалят, там, или там что-то мне хорошее придет, или там здоровье укрепится, там, или еще. Ну, масса подсознательных идей может возникнуть в момент отдавания, как бы. Вот, но если вот именно отдавать, и изначально вот, момент полной бескорыстности иметь, вот, можно почувствовать на самом деле вкус. И на самом деле Бхактивинода Тхакур, он подводит вот к этому моменту, что в конце концов, если мы трансформируемся настолько, что мы сможем все отдать и самих себя отдать, тогда мы и сможем увидеть трансцендентную форму Господа. Вот в чем. И тогда мы станем настоящими живыми существами, трансцендентными, и в конце концов мы прекратим вот это колесо самсары. Вот, но у нас время на самом деле как бы уже закончилось.
Да. Если мы вечные души, и если у нас есть такое мнение, что приходя духовное отношение с Богом, приходя жизнь в жизнь, это не исчезает. То есть как бы эти отношения, которые остаются, они не исчезают жизнь в жизнь. Тогда откуда берутся, ну как так получается, что есть люди, которые, ну, что мы рождаемся и не знаем, что это.
Ну, во-первых, говорится, что живые существа, которые полностью развили свои взаимоотношения с Господом, достигли этой трансцендентной стадии осознания себя как духовной личности и осознания своих вечных духовных взаимоотношений с Господом, они уходят из этого мира и больше здесь не воплощаются. То есть они уходят и все. И они единственные могут сюда вернуться только по заданию Господа. Ну, в определенном смысле. А другие же вещества, нужно понять, что мы все находимся на разных ступенях развития. То есть и все мы находимся в пути. Просто один, ну, человек, скажем, ну, образно говоря, миллионы жизней практикует духовную жизнь, другой 100 жизней практикует духовную жизнь. Но говорится, что тот уровень, который мы достигаем на момент смерти, он переходит с нами в следующую жизнь. То есть, и в принципе, если ну, мы будем общаться с преданными, мы поймем такой момент, что ну, преданные расскажут, что вот того уровня, на котором, ну, вначале, когда мы приходим, скажем так, к духовной практике, мы очень вдохновлены и очень быстро достигаем какого-то уровня, очень быстро, нам кажется, что мы быстро прогрессируем. Но на самом деле мы не прогрессируем, а просто достигаем уровня прошлой жизни. Вот, и когда мы его достигаем, тогда начинается работа. Духовная. Работа над своими там, ну, война начинается, скажем так, со своими чувствами, ну, такими различными пороками, как бы, которые, ну, понимаете, да, потому что люди, ну, большинство людей, они, когда у них, ну, проблемы возникают, они как бы ищут виноватых вовне, объявляют войну кому-то, а вся проблема, на самом деле, войну можно объявлять только самим себе, на самом деле, своим чувством. И нужно попробовать победить все это.
Если мы находимся на разных ступенях развития, тогда взялось это развитие, если мы, ну, получается, что мы изначально были в каком-то, каком уровне, как? То есть мы вечные, но мы не знали о том, что мы вечные в какой-то момент до этого, как это возможно?
С многих может точек зрения рассмотреть, с одной точки зрения, ну, с абсолютной точки зрения все лило Господа, как бы, ну, просто все происходит так, как должно происходить, в принципе. Но это очень возвышенный уровень точки зрения, это обычно свойственно только святым, который все видит, то, что все живые существа, они слуги Господа, но выполняют свои определенные роли, даже будучи, находясь, ну, скажем так, в иллюзии, но в иллюзии не в майе, а шакте, а во внутренней энергии Господа. Вот. Но у нас, мы не можем эту точку зрения занять, потому что мы находимся все на относительном уровне. А с относительной точки зрения, как бы, нужно понять, что каждое живое существо, оно до какой-то степени не хочет ничего иметь с Господом общего. Оно хочет жить какой-то, ну, своей жизнью. Правильно? И, в принципе, когда оно хочет наслаждаться, есть очень много атеистических, ну, идей, которые отвергают Господа и позволяют, ну, человеку просто спокойно наслаждаться, скажем, этическими нормами. В общем, ну, даже вот, допустим, буддизм – это же, на самом деле, атеистическая религия. Вот, где, почему Господь Будда приходит, одна, ну, одна из идей прихода Господа Будды – это то ахимса, да, потому что живые существа совершали очень много насилия над животными. Но другая идея – это то, что живые существа, они хотят наслаждаться в этом мире, но не хотят знать Господа как личность. И Господь приходит в образе Господа Будды и дает им атеистическое учение. Ну, просто много разных аспектов. Вот, вопрос не в этом, на самом деле. Вопрос в том заключается, что живое существо, Господь, Он удовлетворяет абсолютно все желания всех живых существ. То есть вот какое, как живое существо хочет соотноситься с Господом, в таком ракурсе оно и предстает для живого существа. Если живое существо не хочет ничего о Господе знать, Господь дает ему форму проживания в этом материальном мире, которая позволяет не знать ничего о Господе, потому что есть, ну, скажем, даже наша страна СССР, да, до какого-то времени она была полностью атеистической, правильно, даже запрещали, ну, в какой-то степени поклоняться Господу. Правильно? Есть места, где, ну, о Господе даже ничего не слышали, что вообще есть. Ну, я, допустим, вот, ну, вот в наше время, скажем так, молодежь, она фактически с рождения знает, кто такой Кришна, правильно? Ну, в принципе. Ну, у многих Шримад Бхагаватам в доме есть, у многих там Бхагавад-гита, ну, какие-то священные писания о Кришне есть. То есть, ну, в принципе, молодежь, она с детства, многие уже слышали о Кришне. А я помню, что я о Кришне услышал, ну, мне было то ли 20 лет, то ли 22 где-то года. Ну, первый раз я еще подумал, что это вообще за слово такое Кришна. Я помню, прочитал статью в газете, такую чисто антисектантскую, где там говорили, что вот там кришнаиты там завлекают в какую-то там секту, там какие-то квартиры, там что-то такое, ну, такой галиматья. Но мне как бы это, я пропустил вот это саму информацию, а мне просто запомнил слово Кришна. Думаю, такое прикольное слово, как-то интересно оно звучит. Думаю, что это такое, как бы. И только там через несколько лет, там, по-моему, через 3 года, я встретился с преданными, которые, ну, Бхагавад-гитой там сначала, и, ну, привлекся. Но смысл заключается очень во многих факторах. То есть, с одной стороны, мы, ну, скажем, на разных ступенях развития находимся. С другой стороны, наша удача, неудача, с другой стороны, наше желание. Потому что самое главное, что Господь нам дал, это свободу.
Мы захотели оказаться.
Да. И мы захотели попробовать, ну, в какой-то степени это зависть, мы позавидовали Господу, что Он и может обладать всем, и может наслаждаться всеми видами. И мы захотели тоже быть наслаждающимися. Хотя по своей изначальной структуре, по своей изначальной природе, мы наслаждающие. И только в этом качестве мы можем быть счастливы. На самом деле это очень просто понять. Я, ну, постоянно вот привожу примеры, и Шрила Говинда Махарадж, и вообще наши все гуру, они приводят этот пример, что нужно понять концептуальное предназначение, ну, ощущение живого существа. Вот. Просто это является словом дхарма. Вот, допустим, дхарма воды, да, она жидкая, да, то есть вода течет, да, то есть она, при нагревании она испаряется, при замерзании она твердеет. Да, это дхарма воды, она, ну, это ее природа на самом деле. Она в соответствии с внешними условиями она приобретает различные формы. Либо течет, либо твердеет, либо испаряется. Допустим, дхарма огня – это что, греет, свет, то есть тепло какое-то, да, то есть это естественное состояние. А живого существа дхарма – это служение на самом деле. Если мы глубоко вдумаемся, все живые существа в этом мире, они служат на самом деле. Вот, вот хотим или не хотим, все равно мы кому-то служим, кому-то, чему-то, но мы все служим на самом деле. Детям своим служим, родителям своим служим, стране служим, там, начальнику на работе служим, начальник на работе всем остальным служит, как бы. И больше того, мы даже не просто служим, мы еще в рабстве на самом деле находимся. В рабстве всего этого, даже своих чувств мы в рабстве находимся на самом деле. Ну, глубоко понять, если, ну, нам банально не дать еды, да, или там некоторым что-то сладкого не дать, они уже будут, как бы, это, ум будет разрываться, как бы. Алкоголику там не дать похмелиться, он там будет весь трястись, как бы. Но это грубые примеры, но на самом деле они, ну, то, что связано, скажем, с алкоголем, с наркотиками, это самое грубое представление того, как живое существо наслаждается. На самом деле в этом мире все наркотики, абсолютно все, ну, вот эти, все это является интоксикациями. Даже взаимоотношения между там полами, это тоже интоксикация своего рода. И мы привязаны ко всем этим вещам, как бы, и если нам чего-то убрать, вот, мы будем как бы внутри очень неудовлетворены. И фактически мы поймем, что мы рабы всего этого. Понимаете, о чем речь?
Вы нас любите?
Понимаете, любовь — это такое слово. Я пытаюсь, на самом деле, как бы, ну, вообще наша духовная практика, она ведет к тому, на самом деле, что, чему нас учил Иисус Христос. Иисус Христос учил чему? Он учил, у него две заповеди основные были. Это возлюбить Господа всем сердцем и возлюбить всех живых существ. Эти две вещи, они по отдельности как бы не работают, скажем так. Вот, поэтому, но так как мы находимся не на уровне, потому что святые, они действительно всех любят. И Господа любит всем своим сердцем, и всех живых существ, потому что это неотъемлемое понятие. Но мы не можем, ну, сказать, что мы, скажем так, любим. Мы находимся на уровне обучения этой любви, на уровне практики, как бы. Иногда, скажем так, мы любим всех, иногда ненавидим всех, как бы. Иногда нам хочется спрятаться от всех, иногда, как бы, хочется выйти ко всем, раскрыть, так сказать, все свои объятия и сказать: да, действительно, я всех люблю. Но я не скажу, что это всегда. Святые, они любят всегда, то есть при любых обстоятельствах. Мы находимся на такой, иногда есть, иногда нет, как бы. Ну, нужно понять просто, кто мы. Мы очень сильно обусловлены своим телом, своими чувствами, своим умом, разумом, как бы. Это все у нас как бы кабалит очень сильно. Поэтому, ну, самая главная война, которую мы можем вести, которую мы реально можем выиграть, это война с самими собой при помощи Господа, к которому мы обращаемся с молитвой. Понимаете, да? То есть, ну, мы не можем выиграть эту войну с самим собой без помощи Господа. А к Господу мы можем обратиться только с молитвой. Начинаем обращаться с молитвой, и Господь нас приводит к кому? Он приводит к вайшнавам. И общаясь с вайшнавами, мы начинаем понимать, что такое молитва, что такое служение Господу, как с этим жить, как по этому пути идти. По крайней мере, мы начинаем понимать, что вся наша жизнь, она, пока мы с этим не соприкоснулись, она бессмысленна на самом деле. То есть все, чем мы не занимаемся в материальном мире, оно просто будет бессмысленно. Просто ненужные потраты времени и энергии. Ну, я постоянно привожу пример. Вот, ну, живое существо, оно вот, единственное, что имеет, это время и энергию. Да? Но на что оно тратит эту энергию и время? Вот, ну, вот каждый вот может себе задать. Вот утром человек 8 часов поспал, скажем так, да? Утром встал. Вот чем мы начинаем заниматься все в большинстве случаев?
Злиться.
Вы не доспали. Ну обычно, да, люди встали, помылись, там, поели, там, пошли работать, там, да, чтобы заработать там деньги для того, чтобы кого-то съесть потом, да. Ну, обычная ситуация. Потом пришли с работы, завалились перед телевизором, как бы, посмотрели, как другие кого-то едят, как бы, легли опять спать. Как бы. Ну, обычная история, как бы. А фактически, на самом деле, времени очень мало. На духовную практику, вот, допустим, ну, большинство живых существ, они как вот, хорошо, если там в церковь раз в неделю ходят, а то и в церковь-то не ходят в последнее время. Хотя в последнее время больше стало ходить. Ну, вот, допустим, Прабхупада, прямо в начале Шримад-Бхагаватам, он говорит, единственное не зря потраченное время, это время, которое мы задействовали в служении, воспевании, прославление Господа. То есть, допустим, если мы пришли раз в неделю на кисельный, то вот эти там час, два, три, которые мы здесь провели, это не зря потраченное время. Вот если мы суммируем, сколько раз мы в неделю приходили на кисельный, сколько раз мы вообще в жизни приходили на кисельный, мы поймем, сколько. Ну, кто-то первый раз пришел 3 часа, там. Кто-то книжку почитал. Да, но если мы начнем суммировать, мы на самом деле не так много там. Если, хорошо, если год у нас наберется. Общей жизни за всю жизнь. Даже будущий человек, который живет здесь, на самом деле, он же не всегда духовной практикой занимается. Да, он думает о чем-то другом. Наше же главное, о чем наш ум думает, наша сосредоточенность.
Скажите, пожалуйста, а как этот духовный путь, о котором вы рассказываете, как он определяет питание? То есть запрещает ли это употребление в пищу животных, продуктов, мяса и вообще? Насколько это там, не знаю, соотносится с вегетарианством, вообще
Вообще, на пути духовной практики существуют две вещи. Это лекарство и диета. То есть лекарство – это святое имя. А диета – это как раз соблюдение четырех регулирующих принципов и еще пятого. Ну, пятый, он вмещает в себе все остальные четыре, но он, скажем, может быть, на более поздней стадии приходит. Вот. И четыре регулирующих принципа – это говорят о том, что человек не должен употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца.
Все животные.
Да. Почему? Не только потому, что это связано с убийством, хотя один из аспектов это такое, а то, что Господь, Он не принимает эти вещи. Потому что мы не можем использовать их в качестве предложения пищи, как мы говорили сейчас о просаде Господа. Потому что самое главное, это, с чего начинается вообще духовный путь, это с просады, на самом деле. Потому что это то, что в наибольшей степени нас держит в лесе самсары, это то, что мы едим непредложенную пищу. Она имеет кармические реакции, потому что мы убиваем живые существа, даже растения, используем их энергию для своего наслаждения, но за это мы должны им отдать, этим живым существам. Но если мы их предложили Господу, мы их тем самым, во-первых, самим живым существам благо принесли, потому что мы им позволим больше, в большем рождении родиться. И они эти перестают нести кармическую реакцию, мы ничего не должны этим живым существам, потому что мы их Господу предложили. А если мы эту энергию, которая пришла от их живых существ для нас, задействовали в служении Господу еще, то тогда это просад в полной мере, скажем так, произошел. Вот это первый момент, то есть мясо, рыба, яйца. Второе – это незаконный секс, азартные игры и интоксикация. Алкоголь, наркотики, одурманивающие вещества какие-то. То есть вот это диета, четыре основных. Пятый принцип – это сознательное нищенство, сознательная бедность, отказ от собственности. Он приходит как дальнейшее понимание, что это очень благоприятно для человека. Но на самом деле этот принцип, он вмещает в себя все. Не в том смысле, что человек бегает в одних трусах, а то, что он понимает, что в этом мире все, абсолютно все. И мы сами, и предметы, и другие существа, они предназначены только для служения Господу. И он все направляет в ту сторону, в сторону Божественного. Если может быть последний вопрос.
Скажите, как вы понимаете любовь тогда?
Любовь, я понимаю, как проявление, это желание служить, желание отдавать. Если она более дальше развивается, это приносит радость, на самом деле. Проявление, то есть мы можем увидеть, когда мы отдаем что-то, служим чему-то, да, высшему. И это рождает такое вот неподдельное чувство радости. Но любовь, ее трудно очень описать словами, но она, проявление ее мы можем увидеть, бескорыстие какое-то, оно такие вот вещи в себе несет. Потому что настоящая любовь, она не может иметь корыстных моментов, потому что, люди понимают в этом материальном мире, я сегодня эксплуатирую тебя, ты завтра меня эксплуатируешь, это просто иллюзия на самом деле, которая, в конце концов, она приводит к полному разочарованию, потому что мы понимаем, что это невозможно. И любовь настоящая, она возможна только с Высшим, на самом деле. И если она развивается с Высшим, то как следствие мы относимся к другим живым существам с любовью только из-за связи их тоже с Высшим. И мы не сможем их эксплуатировать, на самом деле. Мы сможем только туда их направлять, в ту сторону. И общаться только на этом уровне. Тогда это будет, можно говорить о какой-то любви.
Любить от чистого сердца, что значит? Это выражение.
Чистого сердца, это как раз вся духовная практика, она предназначена для того, чтобы очистить наши сердца. Они покрыты нашей аханкарой, ложным эго. Все рождается из ложного эго.
Любовь, попой, да? Вот люди любят, называют любовью, секс, попой, да? Любовью.
Это аханкара, ложное эго. То есть ложное эго рождает ум, разум и наши чувства. эксплуатировать, потреблять этот мир, как бы вожделеть к нему, задействовать в служении себе. Ну, и принимает он от самых, скажем так, невинных форм до самых извращенных. Причем это по разной эскалации у всех происходит. Поэтому чистое сердце — это мы как раз и собрались ради того, чтобы поговорить о том, как же очистить свои сердца. А это путь непростой на самом деле. И это не то, что даже это наука целая. То есть и самая сложная наука в этом материальном мире, которую проходит не в одну жизнь. И за 7 лет, как в институте, этому не обучишься, как бы. Это нужно миллионы жизней и воплощений, либо милость вайшнавов, которые. Причем это все в совокупности происходит. Но самое главное — наша искренность на самом деле. Ну, пойти по этому пути, начать поиск, чтобы мы не находились в самообмане, потому что, ну, большинство из нас, ну, мы все равно находимся в какой-то степени в самообмане. Отследить, где самообман, это не так просто. Большая удача, если нам посчастливится встретиться с вайшнавами. Большая удача.
А насколько возможно вообще в нашем материале мире стремиться к этому? Или вот в таких городах, как Москва, это как бы не очень так?
Вообще идеально.
В Калужской надо уезжать куда-то там поближе?
Кстати, в Москве благоприятное место, на самом деле, для духовной практики, потому что здесь приезжает Авадут Махарадж, который дает лекции, который может рассказать конкретно о вайшнавизме. Понимаете, о чем дело? Есть много преданных. Потому что, ну, на периферии, ну, скажем, экологически чистые районы, в которые сейчас очень модно переселяться, это на самом деле не то, к чему призывает вайшнавизм. Потому что люди начинают наслаждаться просто гуной благости. А гуна благости, это на самом деле в какой-то степени это тяжелая гуна в том плане, что из нее сложнее всего выбраться, когда все хорошо. Хорошие чистые продукты, хороший воздух, хорошее питание. Все хорошо, все счастливо, как бы. Вот и человек, он обуславливается этим, привыкает к этому наслаждению, такому тонкому. Думает, что все хорошо, все по-доброму, как бы. Но вайшнавизм говорит о том, что все, что у нас есть, хорошее, плохое, мы должны связать с высшим планом бытия, научиться видеть трансцендентную форму Господа, научиться служить этой форме, понимаете? То есть трансформировать себя концептуально вообще, то есть в самой глубине своей. Ну, еще раз повторюсь, как говорил Шридхар Махарадж, любая попытка, то есть заключение, ну, найти максимум выгоды из невыгодной сделки, вот этот момент. То есть нужно понять, мы в невыгодном положении, но в то же время оно выгодно. Почему? Потому что вот с этого момента здесь сейчас мы можем начать процесс. Потому что этот процесс, он находится здесь сейчас. То есть каждый момент перед нами стоит выбор, что делать. Для себя или отдать? Для себя или отдать? Куда отдать? В какую сторону отдать? Не просто так, как бы, людям, с которыми мы потом вступим в кармическую взаимосвязь, как бы. Научиться отдавать правильно. Научиться в нужном направлении давать, научиться отдавать бескорыстно. Ну, целый процесс на самом деле. В Москве на самом деле это нормально. В Москве можно заработать, поехать в Святую Дхаму, посмотреть, как святые люди живут, посмотреть, как у людей устроено совершенно другое мировосприятие, посмотреть на совершенно другую систему ценностей. Потому что, ну, кто, скажем, был в Святых Дхамах, вот у нас многие здесь были девочки, ребята, как бы, там, Вриндаван, Джаганатхапури, Навадвип, как бы, там у людей совершенно другая система ценностей. Для них, например, для нас, как бы, непонятно, что такое предлагать пищу Господа, а для них абсурдно не предложить Господу. То есть они не понимают, как можно поесть что-то, не предложив сначала Господу. Для них вообще это, как бы, понимаете, да? Но они не просто так родились в Индии, не просто так родились в святых местах, потому что миллионы воплощений уже, они идут к этому пути. Нужно просто взять и начать. И не страшно, что далеко еще идти. Гораздо страшнее, ну, послушать, уйти, бросить все и продолжать жить так, как жили дальше. Это гораздо хуже, на самом деле. Понять, что мы ни на что не способны. У нас, на самом деле, путь не сила, а путь слабости. То есть мы в какой-то момент времени, ну, начинаем понимать, что своими усилиями мы ничего не можем добиться. Господа ничем не удивишь, ни мудростью, ни знанием, ни силой, ни богатством, ничем. Единственное, что мы можем, это как бы сказать: Господи, на все воля Твоя, помоги, пожалуйста, мне как бы все это дело переосмыслить, все это пересознать, направь меня, приведи меня куда-нибудь, дай мне какое-то писание, дай позволь мне общаться с кем-то, кто в чем-то разбирается. Как бы. Как только мы начинаем в таком настроении входить, начинают происходить чудеса на самом деле. Начинаем встречаться с необычными людьми, начинаем необычные вещи видеть, открываем необычные книги. Как бы. И мы видим, что мир на самом деле может жить совершенно в другой плоскости, нежели все остальные люди. И весь мир, если мы с этой позиции заходим в метро, тоже мы видим, что это просто дурдом на самом деле. Все люди просто как бы они бегут непонятно куда, непонятно зачем, как бы непонятно чем занимаются. Как бы. Просто в иллюзии, ради чего, ради того, чтобы просто сдохнуть и все. Причем это малая часть людей, которая бежит в метро, хотя их там очень много. Большая часть людей лежит там дома где-то там, в таком скрюченном состоянии, как бы, когда уже здоровье не позволяет даже из дома выйти на самом деле. Понимаете? Но они молчат, потому что они уже в безысходности находятся.
А в чем тогда цель жизни человека? Приход человека в этот мир. То есть не просто заслужение,
наверное, уже. Есть вариант. Вообще, деятельность тогда бессмысленна, все профессии вообще, все, чем человек занимается,
зачем это все?
Да? Нет, все не бессмысленно, если это связано со служением. Все можно направить на служение, абсолютно все. Просто нужно знать, как это трансформировать. То есть духовная жизнь – это же точка зрения. Она зависит от того, насколько это для меня и насколько это не для меня. А сам смысл очень тоже многогранный на самом деле. Один из смыслов, что мы просто находимся в тюрьме. И наша тюрьма – это наше тело. И называется тюрьма Дэвид Хама. Тюремщица Дурга Дэвид. Понимаете, материальная природа, которая нас в кандалах держит здесь. Причем гуна благости – самые такие серьезные кандалы, когда все хорошо. Вот. И смысл, ну, один из смыслов жизни, как бы, вырваться из этой тюрьмы. Как скажем, начальный смысл, как бы, который живет, что, как бы, когда сталкивается с этим, он понимает, что отсюда нужно просто, по крайней мере, валить куда-то. Более лучшее место, скажем.
Ну, так что возьми, вот такое знание, надо же понимать, как к чему-то дойти.
Вот. И
ради чего это делать?
Шрила Прабхупада, он сказал, что материальный мир не мир для джентльменов. Надо сначала стать джентльменами и леди настоящими. Понять, что это такое. То есть, и это, в этом и заключается процесс. То есть мы начинаем себя трансформировать из существ, которые просто потребляют этот мир, там, жуют, там, возятся, скажем так, в этом мире. Фактически, на самом деле, живые существа, они в большей степени как животные живут. Хотя бы получить знание о том, что существует совершенно другой план бытия, и начать двигаться в этом направлении. Тогда человеческая жизнь будет не просто так прожита. Знаете, то есть направить свою... Человеческая жизнь, она на самом деле очень хороший инструмент для развития именно духовного сознания. И именно в этом предназначение человеческой жизни. Понять, кто мы на самом деле, как души, и понять, какие наши взаимоотношения с Господом. И для этого существует духовная практика. Духовная практика заключается в повторении святых имен и соблюдении диеты. Самый общий, начальный уровень. Когда мы начинаем просто, ну, скажем, воспевать Харе Кришна Махамантру, мы видим, что вообще это все по-другому на самом деле. Все, что мы считали до этого как бы общепринятой нормой, мы понимаем, что это просто бред на самом деле. Что это так жить нельзя больше. И мы начинаем просто понимать, что жить можно совершенно другими критериями и совершенно нормальной, счастливой жизнью. И не париться там по поводу каких-то там... скажем, новых ботинок, там, как Авадут Махарадж любит приводить пример, да? Люди большинство, они парятся, там, где новые ботинки взять хорошего качества. Ну, Москва, я вам скажу, что это очень замечательное место, потому что это, во-первых, в центре Москвы находится Кисельный. Вот здесь есть божество Гирираджа. Сюда приезжают наши наставники, святые. Здесь был Шрила Гурудев. Вот. И если вы будете приходить сюда, общаться с преданными, пытаться понять это глубже, изучать книги, писания, то есть тратить свое время и энергию именно на какие-то духовные, настоящие вещи, тогда наша жизнь она как не будет потрачена, бесцельно не будет потрачено впустую. Я часто вспоминаю своего первого духовного наставника. Я в 95 году пришел в храм Подмосковье, в Сухарево. И у нас там был наставник по Видура Прабу. И он на одной из лекций он рассказал такую историю, которая она меня тогда, будучи только начинающей, скажем так, она меня очень так это, скажем, зацепила. Он рассказал про своего дядю, который был во времена СССР таким каким-то, ну, скажем, такой то ли близко, где-то политбюро где-то был, ну, такой какой-то, ну, с материальной точки зрения, хорошо упакованный человек, то есть у него была дача, Волга, то есть, понимаете, да, времена СССР, это, ну, кто был, жил в СССР, он знает, что это такое на самом деле, когда у человека все есть, как бы. Вот. И он, когда ему было там около 80 лет, он говорит: племяш, Володя, подойди, пожалуйста. И он такой говорит: что такое, дядя? Он говорит: ты знаешь, племяш, вся жизнь коню под хвост. И умер. Понимаете? Вот большинство людей, они вот так вот, вроде бы они все имеют, как бы, а умирают, они говорят: вся жизнь коню под хвост. И вот для того, чтобы не сказать так, вся жизнь к ним подходит, нужно заниматься делом. Я просто, ну, если от себя сказать, да, вот от своего опыта личного, я скажу, что вот первые свои там лет 25, наверное, я прожил, можно сказать, бессмысленно. Единственный смысл — это то, что я могу на них опереться, как на негативный опыт этого материального мира. Но я знаю, что последние вот эти 20 чуть с небольшим лет, да, ни один день он хоть... Он был наполнен и положительным, и отрицательным с внешней точки зрения, но он не потрачен зря. Вот эти 20 лет, я спокоен на самом деле за эти 20 лет, что я пытался идти по этому духовному пути. Пускай у меня были взлеты, пускай у меня были падения какие-то, неурядицы, что там, какие-то там метания в уме или еще что-то. Это не страшно на самом деле. Главное, что мы пытались идти по этому пути, что мы шли и пытались не тратить время зря. У нас постоянно перед нами стоит выбор, делать так или так, духовно, в сторону духовного и в сторону материального. У нас есть выбор. Мы делаем негативный выбор, получаем как бы оплеуху. Делаем позитивный выбор, Господь нам говорит: вот видишь, так правильно делать. И у каждого это будет свой собственный неповторимый опыт. Главное, чтобы идти в этом направлении, не в направлении как бы... Ну, то, что вы сюда уже все пришли на самом деле, это говорит о том, что вы уже пошли по пути, и вот для вас уже нет выбора на самом деле. Вы не сможете жить по-старому уже. Просто, если вы пришли бы с какой-то другой идеей, вы бы уже здесь не могли бы даже находиться и слушать вообще все это. Ну, пошли, да ну нафиг, скажет, пойду я в кабак, там посижу, там стакан выпью, все нормально, как бы. Что это? Давайте, да, то у нас сейчас будет, наверное, уже...
О вашем опыте. Вы используете какие-то практики или техники из других учений там?
Просто, понимаете, в чем дело? Когда мы вообще все, любую, если вы в любую, скажем, духовную практику придете, первое, что вам скажут, что нужно следовать эксклюзивно одному методу. Потому что если мы будем следовать многим-многим методам, мы никуда не придем. В любую, куда вы не пойдете. Вот, ну, есть очень хорошая книга такая, как-то читал, «Путь домой», там, это книга исконовского учителя Рагонатха Свами, где он описывает свое, ну, путешествие, как он встречался с разными гуру в Гималаях, там, с мать Терезой, там, ну, он со многими гуру встречался. И все эти гуру, они говорили ему: найди свой путь, прими этот путь и не отклоняйся уже на другие пути. Пока мы ищем, мы можем как бы ту практику попробовать. Но если мы выбрали какое-то одно направление, лучше не распыляться.
То есть именно на мелочах тоже вы говорите про основу, да? Какие-то мелкие, которые, ну, так сказать,
ну, до какой-то степени это может быть, помогать будет, но в какой-то момент времени мы придем к выводу, что на самом деле в мелочах тоже не нужно отклоняться. Ну, потому что... Главное предаться своему гуру, понимаете, в чем дело. Гуру нам чертит линию, потому что гуру, он видит наше индивидуальное лекарство. Он нам прописывает лекарство, и мы это лекарство принимаем, и это помогает. Ну, главное найти гуру еще на самом деле. Ну, давайте тогда, наверное, заканчивать будем, потому что закончим мы по традиции киртаном. Хари Хараян.